Перри Андерсон. Истоки постмодерна. Лучшая книга о Фредерике Джеймисоне. В 2011 году в своей книге «Мир. Руководство для начинающих» социальный теоретик Йоран Терборн, решивший объяснять для начинающих мир через категорию современности «modernity», походя заявил: «Лично мне неизвестно о попытках систематического анализа всех проблем и вопросов, связанных с постмодернистским вызовом». Блестящая работа 1998 года Перри Андерсона «Истоки постмодернизма» «The Origins of Postmodernity» ограничивается его эстетической составляющей и первоначально задумывалась как предисловие к сборнику трудов Фредерика Джеймисона. Терборн, безусловно, был прав в том, что «Истоки постмодерна» были задуманы как предисловие к сборнику текстов Фредерика Джеймисона о постмодернизме «Культурный поворот» 1998 года. Еще больше Терборн был прав относительно высокой оценки книги Андерсона «Блестящая». Однако в чем Терборн был прав не полностью, так это в том, что «Истоки постмодерна» — работа, посвященная исключительно эстетике. Во-первых, само по себе ошибочно сводить дискуссии о постмодерне только к эстетике. А во-вторых, Андерсон не только предложил собственную теорию постмодерна, хотя она и была озвучена в контексте рассуждения о концепции Джеймисона и не была выделена как полноценная теория, но также описал тему в социальных и политических координатах, неизбежно связав все с эстетикой. Если учесть, что термин пришел в дискурс социальных и гуманитарных наук преимущественно из этой области. Это первое, что нам нужно понимать про книгу Андерсона. Сегодня «Истоки постмодерна» нуждаются в переиздании по причине их особой актуальности. Это суждение может показаться немного странным, поскольку постмодерн как историческая категория, которую на английском можем назвать postmodernity, и постмодернизм как эстетический стиль, который можно на английском передать как postmodernism, неинтересны настолько, насколько были интересны в 1980-1990-х годах. Почти все мыслители, которые занимались темой, от нее открестились, как, например, Зигмунд Бауман, который прошел довольно короткий интеллектуальный путь длиною в десятилетия, от очарованности постмодерном до разочарования в нем. Даже его последний текст по теме называется «Разочарование в постмодернизме», или Линда Хатчон, громогласно заявившая «It's over». Но сейчас нам не так принципиально понять, почему все те, кто увозился с термином, от него устали. Речь о другом. Книга Перри Андерсона теперь важна не только тем, что в ней объясняется происхождение понятия и рассмотрены ключевые теории постмодернизма, но также и тем, что она посвящена Фредерику Джеймисону, одному из важнейших современных мыслителей, чье творчество пока что не получило достойной оценки в России. Мы можем наблюдать некоторый парадокс. Если 45 лет назад интеллектуалы, которые связывали свою карьеру с постмодернизмом, занимались популярной и модной темой и могли на этой теме сколотить интеллектуальный капитал, то сегодня термин «постмодернизм» может быть актуальным скорее потому, что им занимался Фредерик Джеймисон, интересы и концепции которого, разумеется, выходят далеко за рамки даже такой широкой темы, как постмодернизм. Будучи вдохновленным книгой Перри Андерсона и его творчеством на собственные исследования постмодернизма, я не раз писал про него и теорию постмодерна Фредерика Джеймисона. Здесь мне не хотелось бы повторять уже написанное. Тем более мне не хотелось бы повторять содержание истоков постмодерна, лишая читателей удовольствия самим прочитать эту книгу. Поэтому я сосредоточусь в данном предисловии на двух сюжетах, один из которых является центральным для Андерсона, второй – менее важный, и фактически он подчинен первому. Но, по моему мнению, про это необходимо сказать в целях академической точности. Основной сюжет, который нужно здесь раскрыть, конечно, касается марксизма. Главный тезис Андерсона был подкреплен двумя подчиненными тезисами. Первый мог бы звучать так. Джеймисон лучше всех, до него особенно это касается Леотара и Хабермаса, а также и после, теоретизировал постмодернизм. Второй тезис близок к первому, но с ним не совпадает. Джеймисон лучше всех из марксистов теоретизировал постмодернизм. Главный тезис, следовательно, звучал так. Творчество Фредерика Джеймисона и его венец в виде теории постмодернизма – последнее и главное на момент конца 1990-х годов слово в нарративе западного марксизма, который фактически и создал Андерсон в 1970-х годах. В этом отношении соблазнительно назвать истоки постмодерна еще одной частью трилогии Перри Андерсона о западном марксизме, превратившейся в тетралогию. Очевидно, это было очень важно для Андерсона, так как последняя часть его трилогии, написанная в 1984 году, выражала крайний пессимизм. Спустя почти 15 лет, в 1998 году, он увидел в Джемисоне достойное возрождение западного марксизма и, можно сказать, его высшую точку. Именно этим мнением обусловлено то, что Перри Андерсон не воздал должное другому важному источнику, о чем речь и пойдет ниже. Итак, Перри Андерсон помещает теорию постмодернизма Фредерика Джемисона в контекст марксистских исследований постмодернизма и называет три ключевые книги. Это «Против постмодернизма» Алекса Каленикоса, «Истоки постмодерна» Дэвида Харви и «Иллюзия постмодернизма» Терри Иглтона. По мнению Андерсона, каждая из работ как бы дополняла книгу Джеймисона, которая уже стала главной по теме и навсегда должна была остаться таковой. Каленикос писал про политику, Харви – про экономику, а Иглтон – про идеологию. Эта изящная мысль определенно во многом верна, но все же требует некоторых корректировок как с точки зрения оценок, так и с точки зрения фактов и нарратива. Книга Каленикоса уже в момент своего выхода выглядела устаревшей, поскольку он преимущественно писал про историю, а не про актуальное состояние политики, обращаясь к истокам постмодернизма, но совсем не термина, а философии Ницше и далее по списку. Иглтон – тонкий и проницательный автор, но, как говорит сам Андерсон, ему свойственно перечеркивать левой рукой то, что только что было написано правой. Особенность его письма в целом и книги «Иллюзии постмодернизма» в частности в том, что это не полноценная монография, но собрание статей, и в каждой из них содержится мысль, которая могла вступать в некоторое напряжение с мыслями других статей. Справедливости ради, книга «Постмодернизм» или «Культурная логика позднего капитализма» тоже собрание эссе. Но теории Джеймисона последовательность рассуждений свойственна куда больше, чем теоретическим импровизациям Терри Иглтона. Наименее справедливой оценкой Андерсона, хотя он и похвалил умеренный тон книги, стало его мнение о тексте Дэвида Харви «Истоки постмодерна». Андерсон сослался на одну часть работы Харви, посвященную экономике, определенно уступающую оставшимся трем частям. Но оставил без внимания анализ Харви непосредственно постмодернизма. Спустя два года Андерсон некоторым образом поправил положение дел, взял у Дэвида Харви интервью для New Left Review, существенная часть вопросов которого касалась теории постмодерна Харви. Но вряд ли эта информация известна всем читателям истоков постмодерна Перри Андерсона. Дело даже не в этом. Книга Харви не только стала одним из марксистских дополнений к источнику Джеймисона, но была буквально альтернативой джеймисоновской теории постмодернизма. Во-первых, Дэвид Харви представлял другую школу марксизма, в методологическом плане ориентируясь преимущественно на поздние экономические сочинения Карла Маркса. Во-вторых, что стало следствием первого тезиса, постмодернизм был лишь пеной на волнах эволюции капиталистического накопления, принципы которого не изменились с тех пор, как их описал Маркс. В-третьих, и самое главное, к концу книги Харви не выдержал. Его приветливые и дружелюбные ссылки на Фредерика Джеймисона были аннулированы посредством весьма резкой критики шизофрении, бывшей наряду с другими пастишами, исчезновением аффекта, утратой исторического мышления, утратой глубины и победой поверхности, важным аналитическим инструментом джеймисоновской версии постмодерна. Одним словом, книга Харви была дополнением для книги Джеймисона лишь отчасти. Вместе они на равных скорее представляли собой создающие теоретическое напряжение альтернативы или полярности, как сказал бы сам Андерсон, внутри марксистских теорий постмодернизма. В конце концов, в упоминаемом интервью Харви говорит, что «Состояние постмодерна» – самая популярная на момент 2000 года его книга, на которую ссылались больше, чем на все его другие работы. Говорить, что этот текст – дополнение теории Джеймисона, значит обесценивать один из главных вкладов Харви в марксистскую мысль 20-го столетия. Но это не все. Я бы упомянул еще два важных источника, которые вписываются в общий нарратив левые о постмодернизме. Одним источником стала книга Маршала Бермана «Все твердое растворяется в воздухе». Очень популярная книга, в которой автор работает с категорией модерна, а не постмодернизма. Ее упоминание здесь уместно, потому что Перри Андерсон в свое время, откликнулся на нее большой статьей, в которой был сформулирован аналитический аппарат для понимания модерна как эпохи, аппарат, который Андерсон экстраполирует в будущем на теорию постмодерна. «Все твердое растворяется в воздухе» Бермана, изначально вышедшая в начале 1980-х годов, обрела популярность лишь 10 лет спустя, когда была переиздана. Берман придумал описывать современный социальный и культурный опыт через категории модерна, а Маркса представил первым теоретиком модерна. Работать с модерном философски, а не социологически, было еще хоть как-то уместно в начале 1980-х годов. Но к 1990-м, когда вышли книги Харви и Джеймисона, это выглядело весьма архаично. Сам же Берман уже в 1980-е годы прекрасно знал о постмодерне. В самом конце первого издания он сообщал об Ихабе Хасане, развивавшего концепцию постмодернизма, а в предисловии ко второму изданию о Жан-Франсуа Леотаре и других французах. Объявив концепцию постмодерна несостоятельной, во втором издании Берман грозился критически разработать тему уже в следующем году, но, кажется, решил, что сойдет и так, не выполнив своего обещания. Наконец, должен быть упомянут еще один источник, который вписывается в нарратив «Левые о постмодернизме». У нас есть прочное основание и хорошие причины упомянуть его. Это книга Дугласа Келнера «Медиакультура, культурные исследования, политика и идентичность между модерном и постмодерном», вышедшая в 1995 году. Основания таковы. В 1989 году Келнер стал одним из первых, кто подготовил фундаментальный сборник статей, посвященных теории постмодернизма Фредерика Джеймисона. Обратим внимание, что это произошло до того, как вышла книга Джеймисона о постмодернизме. К 1989 году Джеймисон уже получил репутацию выдающегося марксистского теоретика. Однако Келнер стал тем, кто зафиксировал статус Джеймисона как крупнейшего марксистского теоретика постмодернизма. Книга Келнера 1995 года стала омажем Джеймисону в плане методологии. Келнер упоминает, что не раз в своем анализе культуры опирается на концепцию постмодернизма Фредерика Джеймисона. Тем самым медиакультуру в версии 1995 года можно считать еще одним вкладом левых в концепцию постмодернизма, а главное – дополнением и даже продолжением теории Джеймисона. Вспомним, что Каленикос исследовал политику, Харви – экономику, Иглтон – идеологию. Если Джеймисон исследовал культуру, пытаясь ее тотализировать посредством каталогизации, от архитектуры, кино, дизайна к литературе и далее, то Келнер препарировал популярную культуру и медиатехнологии. Хотя в отношении последнего Келнер немного преувеличил. Он писал: «Я исследую актуальность теоретических инноваций в постмодернистских теориях Фуко, Бодрияра, Джеймисона и других для культурных исследований и пытаюсь проанализировать некоторые существенные аспекты настоящего момента, такие как общество потребления и медиа, новые компьютерные, коммуникационные и информационные технологии, новые формы моды и культуры, новые формы власти и знания и новые модели субъективности и идентичности». Про новые компьютерные, коммуникационные и информационные технологии в книге было мало. Однако за некоторое время до этого он в самом деле про них писал, сформулировав концепцию технокапитализма, от которой впоследствии отказался. Дуглас Келнер много раз ссылался на Джеймисона, отдавая ему должное в том, что он одним из первых всерьез стал изучать массовую культуру. В частности, имелся в виду фильм Сидни Люмета «Собачий полдень» 1975. Однако мы должны признать, что хотя Джеймисон и интерпретировал такие фильмы, как «Видеодром» 1982 Дэвида Кроненберга или «Дикая штучка» 1986 Джонатана Демме, в целом его личные предпочтения оставались в области высокой культуры, или хотя бы той, что называется «Middlebrow». Его определенно не слишком интересовали хип-хоп или мультисериал «Бивис и Батхед». Келнер же пустился во все тяжкие, анализируя рэмбо, рэп-музыку, афроамериканскую культуру, Мадонну, моду, телевизионные новости и MTV. Вместе с тем в книге Келнера уже обнажилась одна существенная проблема, связанная с марксизмом. Каленикос, Харви и Иглтон были британцами. Харви переехал в США в самом начале 1990-х годов. Берман и Келнер – американцами. Их национальность и культурный контекст, в котором они работали, некоторым образом определяли их взгляды. В конце концов, они олицетворяли скорее идеологию левой политкорректности, нежели марксизма, даже в его культурной форме. Дуглас Келнер уже в 1995 году был озабочен вопросом идентичности и позволял себе не соглашаться с Джеймисоном в особо сенситивных темах. Однако я не хотел бы заходить так далеко, как Джеймисон, утверждающий, что тревожность исчезает в постмодернистской культуре, и не стал бы отрицать, что кризисы идентичности все еще случаются и часто бывают острыми. Действительно, когда человек часто меняет свой образ и стиль, всегда возникает беспокойство о том, примут ли другие его изменения и одобрят ли его новую идентичность через позитивное признание. В итоге все закончилось тем, что марксизм Келнера, начинавшего как последователя Герберта Маркуза, был подчинен общей прогрессивной идеологии, в которой класс стал едва ли не менее важным, чем раса, гендер и другие формы идентичности. Некоторым образом от этого пострадали и концепция постмодернизма, и Джеймисон. У второго издания «Медиакультуры», вышедшего в 2020 году, то есть через 25 лет после оригинала, был новый подзаголовок «Культурные исследования, идентичность и политика в настоящий момент». Как видим из подзаголовка, а на деле из всей книги, пропал постмодернизм, а с ним и большинство ссылок на Фредерика Джеймисона. Это, конечно, свидетельствует о том, что к 2020 году постмодернизм стал радикально немодной темой. То, что некогда было сильнейшим орудием культурных марксистов, просто-напросто было выброшено на свалку интеллектуальной истории. В отличие от Келнера, тоже американец и тоже марксист, но убежденный, в данном контексте можно сказать, что даже и западный, Джеймисон мог позволить себе не заигрывать с новыми идеологическими течениями. И это был своего рода риск. Например, после выхода «Состояния постмодерна» на Дэвида Харви напали феминистки, обвиняя его в том, что он недостаточно учитывал интересы женщин, развивая свой проект ригидного марксизма, то есть не учитывающего интересы иных ущемленных социальных групп. История определенно была травмирующей, и уже в следующих книгах Харви активно использовал ключевые тексты феминисток, как бы оплачивая выставленные ему интеллектуальные счета. Но вернемся в 1990-е годы. Теперь, когда мы добавили красок в картину, нарисованную Перри Андерсоном, мы можем сделать один из заключительных штрихов. Книга Андерсона «Истоки постмодерна» сама по себе стала вкладом марксистских авторов в теорию постмодернизма. Но если все аспекты феномена постмодерна – идеология, культура, экономика и прочее – уже были описаны, что оставалось Андерсону? У Андерсона, он сам это недавно подтвердил и прекрасно сформулировал, было три задачи. Во-первых, проследить историю потребления термина. Во-вторых, описать вклад Фредерика Джеймисона в теорию постмодернизма. Наконец, в-третьих, рассмотреть, как соотносилась теория Джеймисона с актуальным на момент 1998 года состоянием культуры.